Братья, у меня сейчас не тема по книге Неемии, вот, но, возможно, получится у меня меньше, чем один час, поэтому будет время, чтобы задать вопросы по теме, которую будем слышать, а может быть и не по этой теме только. Я сначала прочитаю отрывок Писания, а потом скажу, какая тема, как называется. Деяния святых апостолов, 18 глава, буду читать с 1 стиха. Деяния апостолов, 18 глава, читаю с 1 стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов». И теперь, братья, я пропущу и прочитаю с 18 стиха по 21. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискила, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигши Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прискила остались в Ефесе». Братья, и я опять пропущу и прочитаю с 24 стиха. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос». Братья, уже говорили, на какую тему я буду проповедовать. Это о подготовке учеников, тема наших рассуждений. Ну, а если уже сформулировать как название, то я бы сформулировал так: «Я ищу братьев». Откуда взята эта цитата, вы знаете. Это когда Иосиф пришел в то место, где должны были находиться братья, а их там не оказалось. И проходящему человеку он сказал: «Я ищу братьев». Братья, тема «Я ищу братьев» – тема знакомая для нас. Многие проповедники на эту тему проповедовали. Но чаще мысль была заложена: искать братьев, значит, устанавливать с братьями правильные отношения. Братья, а я сейчас буквально. «Я ищу братьев» – в смысле «я ищу работников». Кому, как не служителю Божию, приходится искать братьев? Так же, да? Ну, например, воскресное собрание, нужны проповедники, и мы ищем братьев. Иногда по рядам идем, иногда в братской комнате спрашиваем: «Ну, ты слово скажешь?» «Да нет, я, а ты скажешь». И мы ищем братьев. Ищем братьев, когда надо послать группу на благовестие, ищем братьев. Ищем братьев, когда надо дом молитвы строить, или отправить куда-нибудь разгружать машины, или еще какую-то работу выполнить. То есть мне и вам часто приходится искать братьев. Иисус Христос сказал: «Жатвы много, а делателей мало». И эта ситуация, она сохраняется и сегодня, что жатвы и работы много, а делателей мало. И поэтому приходится искать работников, искать приходится почти каждый день. Братья, и теперь я хочу вот на основании прочитанных отрывков рассмотреть, как искать братьев. Братья есть у нас. Это хорошо, когда братья есть. Написано, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Труднее было Адаму, когда он искал себе жену и не находил. Написано, и не нашлось человеку помощника, соответственно ему. Почему не нашлось? Потому что не было жены, поэтому не находил. Встречал различных животных, но все время делал вывод, что это не она, это не пойдет, это не то. Но когда была Ева, тогда и произошла встреча, и нашли друг друга. Братья у нас есть, и поэтому поиск братьев часто увенчивается успехом, но не всегда. Бывает, искать братьев приходится очень долго. Ну, например, у нас есть многие церкви, в которых нету служителей. Такие церкви есть у вас, и мы ищем братьев. Часто ищем братьев много лет. Я, например, ищу братьев много лет, что в некоторых церквях у нас появились служители, и не находим. Куда-нибудь надо отправить на точку, там уже есть уверовавшие люди. Нужен брат, одни сестры, опять ищем брата, и часто не находим. И Бог говорит, искал я у них человека. То есть не только мы ищем братьев, и Бог тоже ищет братьев. Искал раньше и ищет и сегодня. Тех, которые станут в проломе, тех, которые понесут Евангелие, тех, которые будут работать. Братья, в данном случае я вот хочу немножко обратиться к тексту Священного Писания. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И нашед некоторые иудеи именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его. Ну и так дальше. Братцы, слово «нашед» или «нашел» говорит о том, что он искал. То есть, братья, обычно найти – это не просто дело случая. Вдруг раз и нашел. Это можно найти там монету какую-нибудь или какой-то предмет. Случайно не искал и нашел. Братья, я понимаю, что апостол Павел искал сотрудников. Обратите внимание, пришел в Коринф и нашел иудея именем Акилы. Представьте себе, Коринф очень большой город, очень большой, это один из крупных центров древней цивилизации. И понятно, что людей проживали в Ефесе очень много, или в Коринфе очень много. И Павел пришел в Коринф и нашел именно того, который ему был нужен. Нашел того, который был нужен. Обратите внимание, то есть эта мысль такая, чтобы найти братьев, их надо искать. И искать их надо буквально. Думать, что ты случайно встретишь, без поиска. Это, такие мысли или такие планы, они могут быть тщетными. Чтобы находить работников, чтобы находить себе замену или людей, которые будут работать рядом с нами или далеко будут работать, их надо искать. Вот обратите внимание, читаю буквально следующую главу. 19 глава. Книги «Деяния апостолов». Читаю первый стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашед там некоторых учеников». Братья, сколько учеников Павел нашел? Помните, да? 12 человек. Но представьте, Ефес, как и Коринф, это огромный город был в то время. И там было 12 человек в этом большом городе, люди, которые верили в живого Бога. И Павел пришел в этот большой город. Неужели мы думаем, что он их случайно нашел? Шел по улице и слышит пение из окна. «Дай зайду». Зашел, смотрит, сидят 12 человек. Конечно же, он их искал, братья. Конечно же, искал. То есть, нашел Акилу, нашел 12 человек, дошел до Дерви и Листры, и там оказался Тимофей, молодой юноша, написано, о котором свидетельствовали братья. То есть, братья, чтобы находить братьев, надо спрашивать. Я убежден, что апостол Павел задавал вопросы верующим о людях, о котором свидетельствовали братья. Но здесь умалчивается, как братья свидетельствовали, но надо делать вывод, что братья свидетельствовали о Тимофее положительно. И по свидетельству этих братьев Павел решил взять Тимофея с собой. И таким образом появлялись сотрудники Акила, Прескила, Тимофей, Тихик, Трофим, Аристарх Македонянин, потом Аполлос будет и так дальше, и так дальше. И таким образом штат сотрудников у апостола Павла возрастал. То есть, братья, чтобы находить братьев, нужно прилагать усилия, нужно их искать, прилагая усилия. Чтобы находить братьев, нужно молиться об этом, чтобы Бог помог их увидеть. Потому что братья могут рядом работать с нами в одной церкви, но мы их не видим. Мы их не видим. Посмотрите, братья, Иисус Христос идет и сидит Матфей у сбора пошлин. Он ему говорит, иди за мной. Ведь посмотрите, Христос 12 человекам только сказал, иди за мной. В смысле, тем, которые стали его учениками. И Матфей был один из таких. То есть, братья, чтобы находить брата, который мне нужен, который будет сотрудником моим в церкви, этого брата надо увидеть. И чтобы его увидеть, надо об этом молиться, чтобы Бог давал нам видение, увидеть того человека, который будет работником, который будет служителем. И поэтому, знаете, братья, как в церквях бывает, братьев ищут. Раздают всем листочки бумажки, пишите, кого хотите. Кто больше наберет, того и поставим вот, ну, на голосование или так дальше. Вот как бывает. Хотя я не хочу отвергать те или другие мнения, и в этом тоже что-то есть. Но обычно в этом случае пишут, кто кого вздумает, пишут. За одного написали 26 голосов, за другого 12, за кого-то 4, 7, за кого-то 1 голос. И потом мы не знаем, что делать с этими записками, потому что та бабушка, которая написала брата, всего одна написала, она потом спрашивает, почему не объявляете брата, который она... Почему? И приходится, ну иногда служитель попадает в такое искушение, объявил всех, а потом не знает, как же теперь разобраться с множеством кандидатов. Братья, я понимаю, того служить того человека, который будет служителем, его надо увидеть. И в этом случае Бог нам должен давать в сердце такое провидение, чтобы увидеть этого человека. Ну а в данном случае я не имею в виду только и поместную церковь, для того, чтобы братья были сотрудники, которых мы можем подобрать. Их надо искать. Об этом надо молиться, надо прилагать усилия, надо спрашивать, надо советоваться, чтобы находить этих братьев. Братья, следующее, на что хочу обратить внимание, это нужно уделять им время. Я читаю дальше. «Потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов». Братья, то есть апостол Павел поселился в доме Акилы и Прескилы. Почему он у них поселился? Вот у меня к вам вопрос хочу. Как вы думаете, почему Павел поселился в доме Акилы и Прескилы? Здесь написано, потому что... Нет, простите, я не так. «И по одинаковости ремесла остался у них и работал». Я, братья, скажу свое мышление. Я не думаю, что Павел у них поселился только потому, что они делали палатки. Я не думаю. Я понимаю, братья, что Павел увидел человека, который сможет трудиться для Бога. И этому человеку надо уделить время. И Павел уделил ему время. А как уделил? Он вместе с ними делал палатки. Он просто у них жил. Просто у них жил. Вы знаете, братья, вот я одну мысль скажу, но эта мысль не моя, эту мысль я вычитал. То есть такая конфессия, навигаторы называются, они в деле евангелизма, ну, много усердствуют и много книг пишут. Вот. И они, у них есть книги, это «Генеральный план евангелизма», «Учениками не рождаться, а становятся», ну, серия такая учебников. И вот оттуда я эту мысль вычитал. Почему Иисус Христос сказал ученикам «не переходите из дома в дом»? Потому что ученики, придя в какой-то город, будут проповедовать. И люди покаются. А потом они уйдут из этого города, и кто-то над этими людьми должен продолжить работу. А кто будет продолжать работу над ними? Те люди, у которых будут ученики жить. Потому что ну, в одном из текстов то ученики должны были и выбирать, в каком доме они остановятся. И не переходите из дома в дом. То есть, друзья, как на примере Иисуса Христа, Иисус Христос проповедовал массам, но над определенной группой людей работал основательно, уделяя им больше времени. Ну, это 12 учеников. Христос 12 ученикам уделял больше времени. И из 12 учеников Он трем уделял еще больше времени. И те, кому Он уделял еще больше времени, они станут пресвитерами Первой Церкви, это в Иерусалиме. И 12 учеников понесут Евангелие. Хотя учеников было больше, чем 12. Но тем, которые станут во главе евангелизма, друзья, Иисус Христос времени уделял больше. И поэтому необходимо искать учеников, это первый принцип. Простите, искать работников в своей церкви, в соседних церквях, где-то мы встречаемся на периферии с людьми, нужно их искать. И второй принцип, братья, нужно уделять им время. Апостол Павел Акиле и Прескиле уделил время много. потому что он у них жил. Акила и Прескила не только слушали его проповеди, когда он проповедовал в синагоге или в каких-нибудь других местах, но они с ним беседовали каждый вечер, они с ним беседовали каждый день, когда делали палатки. И я не думаю, что просто Павел нашел удобный случай, чтобы больше делать палаток и чтобы правильно их реализовывать или успешно реализовывать. То есть это был способ, чтобы уделить больше внимания Акиле и Прескиле. Братья, точно так мы можем обращать внимание в Священном Писании. Те мужи Божии, которые становились служителями, им учитель уделял времени больше. Посмотрите, Иисус Навин. Написано, служитель его Иисус, юноша, не отлучался от скинии. То есть Моисей Иисусу Навину уделял времени больше, чем любому другому человеку. Посмотрите, Илья и Елисей. Илья Елисею, конечно же, уделял больше времени, потому что Елисей был рядом. И хотя приглашение Елисея Ильей, это было как бы иметь себе служителя, который будет помогать, который будет воду на руки ему поливать, но тем не менее, Илья готовил человека, который будет пророком. Как вы думаете, когда Илья милость бросил, он бросил ее с целью, что Елисей пророком будет или нет? Да, с целью. Помните, когда он шел 40 дней до горы Божией Харива дошел, потом в пещеру зашел, а потом ему Господь сказал, когда он на гору не пошел, Господь сказал, а теперь пойди назад и помажь Азаила в царя над Сирией, и Иуя, сына Намесина, в царя над Израилем, а Елисея, сына Сафата, в пророка вместо себя. То есть, когда Елисей бросил милость, простите, Илья бросил милость, он пригласил Елисея идти за собой, имея в виду, что он будет готовить пророка вместо себя. А этот будущий пророк воду ему на руки подавал. Но тем не менее, время, проведенное вместе, друзья, это была подготовка будущего служителя. Время, проведенное апостолом Павлом с Акилой, это была подготовка будущих служителей. Время, проведенное с Тимофеем, это была подготовка будущего служителя. Вот. И таким образом, братья, для того, чтобы осуществлять подготовку служителей в церкви, то мы должны этим людям уделять больше времени, чем уделяем остальной церкви. Как это практически делать? Как это практически делать? Самыми разными способами. Самыми разными способами. То есть находить время, чтобы быть вместе. Ну, например, пригласить с собой в поездку. Пригласить с собой в поездку, ну, какую-то продолжительную. Да, возможно, этот человек будет удивляться, надо же, интересно, почему же он меня пригласил, а моего товарища не пригласил. Ну, возможно, будет удивляться. И тем не менее, братья, когда мы будем вместе, или в поездке, или в какой-то работе, даже в физической работе будем вместе, я скажу, все равно, братья, это формируется работниками. Формируются работники. Кстати, я не хочу исключить и другую сторону. Это вопрос налаживания взаимоотношений. Но я, может быть, один или два примера приведу. И одну сторону, и другую. С одним братом у меня были немножко, ну, трудные, натянутые отношения. И я размышлял, думаю, как бы с ним вот, ну, мне подладить, ну, взаимоотношения наши. И я предложил ему один такой вариант. Одна старушка попросила, чтобы погреб ей сделать. Ну, погреб или подвал, это немножко отличается. В общем, попросила сделать погреб. Ну, мы поручили, кто-то этот погреб выкопал, а потом я этого брата взял с собой, чтобы этот погреб обложить кирпичом. Я никогда не держал мастерок в руках, этот брат тоже никогда не держал мастерок в руках. Конечно, он немножко удивился, почему я пригласил его. Братья, мы проработали с ним один день, учились вместе погреб обкладывать и все прочее. Но знаете, что я скажу? С этого момента мы с этим братом подружились, и этот брат, даже больше скажу, он сегодня диакон церкви. Хотя не думаю, что он учился на диакона, когда кирпич ложил. Это, скорее всего, совпадение, братья, получилось. Но он сегодня диакон церкви и неплохой диакон. Старательный и много делает. Хотя тогда, когда я его пригласил, в общем-то, я не предполагал, что из него будет служитель, там диакон. Мне надо было с ним было наладить отношения. Но, тем не менее, получилось больше. Получился диакон церкви. И второй случай, братья, я еще приведу один пример. Один был трудный брат у нас. Трудный в смысле духовно. Ну, всякие сложности были. Были моменты, когда можно было бы его взять на замечание, только не за что было. Ну, в смысле, конкретного поступка не было такого, чтобы взять на замечание. И, в общем-то, немножко мы переживали, что с ним делать. И я его однажды пригласил с собой в поездку. В поездку далекую. То есть надо было на поезде ехать сутки. Ну, я могу сказать, это из Краснодара в Тбилиси. Надо было ехать сутки. И вы знаете, братья, в общем-то, многие люди мечтали ездить в эту поездку. Я 7 лет ездил в Тбилиси каждый месяц, я там совершал вечери, ну и прочее. И многие мечтали поехать со мной в эту поездку. Я частенько брал кого-то с собой, одного, другого, третьего. Иногда группу людей брал, когда на машине ехали. Вот таким образом. И я его пригласил. Вы знаете, братья, как он удивлялся, что его пригласил, он же цену-то себе, похоже, знал. Он удивлялся, надо же, и поначалу все время спрашивал, интересно, что ж ты задумал, а почему ты меня взял? Вот так вот он меня расспрашивал. И вы знаете, братья, мои поездки в Тбилиси проходили часто в тесноте. То есть я по своей устойчивой небрежности билет брал всегда в последний момент. И часто оказывался без билета, просился к проводникам. А если с билетом, обычно это было самое плохое место, где-то на боковой полке, близко к туалету, ну и так дальше, на верхней. И вы знаете, а здесь получилось так. Ну, поезд всегда туда ходил переполненный. Получилось так, что мы подходим к кассе, нам говорят, только купейные билеты. Ну, дайте 2 купейных. Цена тогда еще не была очень большая, дайте 2 купейных. И мы в купе зашли, пустое купе. Мы от Краснодара до Тбилиси ехали в пустом купе вдвоем. Это Бог так сделал. Никогда в жизни, братья, за 7 лет, чтобы я ехал и были пустые места, никогда такого не было. Поезд ходил 2 раза в неделю. Мы сутки ехали в пустом купе. Во время этого путешествия он и исповедаться успел, и мы с ним молились, и Писание разбирали. И когда приехали на место, я уже подумал, ему можно предложить проповедовать. Я ему предложил первым проповедь сказать, сам сказал вторым. И в общем-то, братья, человек исправился. И даже не очень давно он переселился в другую местность. Вот, и оттуда мне позвонили с просьбой, чтобы мы у себя в церкви порассуждали, можно ли разрешить, чтобы его рукоположили на пресвитера. Вот таким образом. Но это был человек в какое-то время почти потерянный. И вы знаете, но в данном случае я имею в виду искать братьев, уделять им время, иногда приобретать людей слабых, чтобы они становились хорошими христианами, но иногда находить людей хороших, чтобы они были служителями. И если мы не будем им уделять время, то мы можем этих людей, как работников, потерять. Потому что просто бывает такое, братья, что человек в какое-то время, он более-менее активный, что-то хочет делать, но потом, если его никто не нашел, никто не подобрал его для работы, он потом оказывается где-то в рядах, потом на последней скамейке, ему больше ничего не интересно. Потом он женился, он увлекся семьей, увлекся бизнесом, зарабатывает деньги, и до служения у него уже никакого интереса нет. Но если в свое время кто-то мог бы на него обратить внимание и рядышком с собой поставить, и я думаю, что мог бы вырасти служитель. Братья, я знаю очень много примеров, каким образом совершалась подготовка служителей. Если служитель кого-то брал с собой один раз, другой раз, потом уже этот человек так подрастал, вот, и уже церковь усматривали, чтобы он мог стать служителем. Это второй принцип, братья. Первый – это искать, прилагать усилия, молиться, находить людей. И второй принцип – уделять им время. Третий принцип. Быть готовым к сотрудничеству. К сотрудничеству, братья, это не просто уделять время, это уже подключать человека к работе. Я прочитаю 18 стих, те стихи, которые уже читал. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прискила, остригши голову в Кенхреях, по обету. Обратите внимание, Павел жил у Акилы и Прискилы. Похоже, что жизнь Акилы и Прискилы была, такая стационарная, в смысле, был свой дом, жили всегда на одном месте, делали палатки, и, возможно, этим они были удовлетворены. Теперь Павел решил оставил Коринф, отправился дальше, написано, и с ним Акила и Прискила. Они больше палатки делать не хотят. Ну, в смысле, возможно, они будут делать дальше, но уже не стационарным методом. Они оставили свой дом и отправились с апостолом Павлом. Здесь мы можем делать вывод, братья, что они заинтересовались тем делом, тем служением, которое совершал апостол Павел, и они отправились с апостолом Павлом, и с ним Акила и Прискила. То есть, братья, похоже, что цель, которую апостол Павел имел в виду, он достиг. Акила и Прискила отправились на служение. остывшие головы в кенхреях по обету. Ну, эту фразу я не могу толковать, потому что здесь тоже есть разные мнения. Вот. Ну, что только хочу сказать. Для того, чтобы готовить работников, готовить служителей, мы должны быть готовы к сотрудничеству. Я сегодня уже отмечал, что бывает такое, что служитель к сотрудничеству не готов, потому что он боится, что его сотрудники его будут обгонять. Поэтому он к сотрудничеству не готов. В смысле, обгоняя его, это есть страх, есть риск, что эти люди станут когда-то впереди, и поэтому есть служители, которые любят делать все сами. Это плохо. И еще, братья, почему иногда мы можем быть не готовы к сотрудничеству? Потому что нам кажется, что лучше нас никто это дело не сделает. И поэтому бывает, служитель берется за все сам. Ему кажется, что он исключительная личность, он все умеет. И технику ремонтировать, и Библию лучше всех знает, и лучше всех проповедует, и поет лучше всех, и в делах домостроительства лучше всех разбирается, и все прочее. Конечно, такой человек, скорее всего, ошибается. Скорее всего, ошибается. Мы должны быть готовы к сотрудничеству, даже если наши ученики на какой-то момент начнут обгонять нас. Все равно мы должны быть готовы к сотрудничеству. Братья, посмотрите, Илья взял Елисея, человека, который будет пророком вместо него. Вы представляете, да? Он будет пророк вместо меня. Бог так сказал. И кажется, ну, можно найти способ, чтобы его не взять, чтобы не совершить помазание, чтобы его не взять. Тем более он просьбы изъявил проститься с домашними. Проститься с домашними, ну ладно, иди прощайся, я пошел сам и все. То есть можно было найти способ, чтобы оказаться без сотрудника. И я взял сотрудника, зная, что этот сотрудник будет пророк вместо него. Пройдет время, Илья скажет: Елисей, я должен тебя оставить. Проси, что хочешь. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Можно сказать, что можно было бы подумать, что дерзкая просьба, да? Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Кажется, впору Илье бы обидеться, но хотя бы попросил: Дух, который в тебе, пусть и на мне будет, а то вдвойне. Не обиделся Илья, трудного ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе. То есть, братья, справился Илья со своей задачей, работника подготовил. Готовность к сотрудничеству – это значит очень много. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья, чтобы мы с вами были готовы тоже к сотрудничеству. Посмотрите, Моисей сотрудничал с Иисусом Навиным. То есть сначала он его просто обучал, приучал его к служению. А потом смотрите, ну это следующий абзац. Я, наверное, следующий абзац прочитаю и немножко поговорю за Иисуса Навина. Доверять. Это следующий принцип подготовки работников – доверять нашим сотрудникам. Я прочитаю тот же отрывок, который я читал, вот, а потом продолжу свою мысль. Читаю 20 стих. «Когда же они, в смысле ефесяне, просили его побыть у них доли, он не согласился». Кстати, удивительно, что не согласился. Павел обычно соглашался. Его просили, он соглашался. Он не согласился остаться в Ефесе, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прискила остались в Ефесе. А зачем Акила и Прискила остались в Ефесе, братья? Ефесяне просили Павла остаться в Ефесе. Он сказал: не могу. Вот мои сотрудники пусть у вас останутся. То есть, братья, мы должны нашим сотрудникам доверять. Апостол Павел доверяет Акиле и Прискиле делать то дело, к которому побуждали его ефесяне, чтобы он остался в Ефесе и продолжил с ними работу. Акила и Прискила остались в Ефесе. То есть, братья, мы должны доверять сотрудникам. Почему я заговорил за Моисея Иисуса Навина? Этот же принцип его жизни точно так исполняется. Обратите внимание, сначала Иисуса Навина Библия называет служителем его юноша Иисус. А потом мы видим, что служитель его юноша Иисус не отлучался от скинии. То есть Моисей совершал служение, Иисус Навин тоже совершал служение. Моисей Иисусу Навину тоже доверял, чтобы делать какое-то дело. Посмотрите, братья, Елисей и Гиезий. Помните, женщина пришла к Елисею и упала, и ухватилась за ноги, и плакала. Это та женщина, у которой умер мальчик. Елисей Гиезию дает жезл и говорит, или посох, пойди положи посох на лицо ребенка. То есть Елисей доверяет Гиезию сделать то дело, которое мог бы сделать сам. И то, что женщина не унималась и продолжала его просить, Елисей пошел следом. Хотя из Гиезия не получился работник, братья, я скажу по этому поводу, что да, в нашей жизни тоже будут неудачи. Кого-то мы нашли, кому-то мы уделяли время и старания, и думали, что это будет работник, но работник из него не получился. Неудачи тоже будут. Но в жизни Елисея и Гиезия я тоже вижу, братья, это тоже был принцип учитель-ученик, но Гиезия из Гиезия работника, служителя Божия не получилось. Но тем не менее, мы должны подготавливать работников, мы должны сотрудничать и мы должны доверять. Я вижу, что апостол Павел доверял Тимофею. Мы видим, что он доверял Акиле и Прескилле совершать служение. Дальше. Поручать. Братья, доверять и поручать – это, похоже, родственные мысли. Но, тем не менее, это не одно и то же. Но чем доверие от поручения может отличаться? Потому что наш сотрудник может сам попросить ту или другую работу. А можно я поеду, это сделаю? Бывает, что люди имеют дерзновение и пытаются что-то начинать делать сами. Да, а можно я? Я могу разрешить. Я могу оставить. Видя активность, видя инициативы, я могу оставить. И я могу поручить. Видя какую-то определенную зрелость, я могу поручить. Посмотрите, я прочитаю, друзья, это первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 1-2 стих. Вторая глава, простите, третья глава. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 1-2 стих. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих». Посмотрите, мы хотели остаться в Афинах одни, и к вам послали Тимофея. Тимофей – это был молодой человек, по всему это был юноша, молодой работник. И Павел пишет, послали к вам Тимофея. И для того, чтобы фессалоникийцы приняли Тимофея, он ему дает короткую характеристику. Посмотрите как. «Брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом». Вот так вот формируются работники. Сначала брат, потом служитель, потом сотрудник. Или бывает наоборот. То есть, братья, Павел характеризует Тимофея, и Тимофей уже самостоятельно начинает совершать служение. В послании к Коринфянам Павел пишет, «Если же придет к вам Тимофей, то есть уже без меня, если же придет к вам Тимофей, то смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Прочитаю послание филиппийцам. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тот час, как скоро узнаю, что будет со мною». То есть слово «послать» говорит о том, что Павел поручает. И характеристику Тимофея дает, что «я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». То есть я вижу, братья, что апостол Павел имел благословение очень большое в подготовке работников. И работников подготавливал очень хороших. Вот, подготавливая их, работая над ними, уделяя им время, и вырастали служители. Когда Тимофей жил в Листре, я не думаю, что это был такой человек, который можно было охарактеризовать так, как Павел характеризовал его в послании к Филиппийской церкви. И также Акила и Прескила. Поэтому, братья, вот эти принципы подготовки работников, конечно, мы должны тоже стараться следовать этим принципам. Думать, что служители будут вырастать без наших усилий, это такие мысли, они, скорее всего, не найдут отражения в практическом смысле, в практической работе. Потому что служителей надо готовить, их надо обучать, им надо уделять время, им надо поручать работу, и тогда будут вырастать служители. Ну что, братья, я еще скажу. Посмотрите, какие были результаты. Читаю стих 24-26. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Братья, кто лучше разбирается, Аполлос или Акила и Прескила? Ну, в догматических вопросах, в пути Господнем. Акила и Прескила. Когда они делали палатки вместе с Павлом, вот тогда они познавали путь Господний. И поэтому, когда Аполлос немножечко проявлял слабости, в смысле в понимании, то Акила и Прескила точнее объяснили ему путь Господний. И из Аполлоса тоже получился служитель. Немножко подправили его в начале его христианского пути, и тоже получился служитель. Один говорил «Я Павлов», а другой говорил «Я Аполлосов». О чем говорит это, что кто-то говорил «Я Аполлосов»? Что Аполлос был служитель. Аполлос крестил, Аполлос проповедовал, и работник был хороший. Работник был хороший. Апостол Павел и Аполлоса тоже посылал, и прочее. И поэтому тоже Бог пользовался Аполлосом. И вы знаете, если бы пройти мимо Акилы и Прескилы, то не было бы Аполлоса. Если бы Акила и Прескила прошли мимо Аполлоса, возможно, не получилось бы служителя. Но очень важно увидеть и обратить внимание на этого человека. Я приведу один пример, который когда-то вычитал очень давно. Это в одной обувной лавке, в одной христианской школе, в воскресной школе, был один мальчик. Учитель воскресной школы этого мальчика не любил. Он был такой полный, коренастый, не очень красивый, краснощекий и прочее. И учитель его почему-то не любил и хотел от него избавиться. Этот мальчик был продавец обуви в обувной лавке. И он, этот учитель, как-то его старался вытеснить из своего класса. Но, видимо, учитель был недуховный. А мальчик очень старательно держался за воскресную школу, старался не замечать обиды и все время посещал, 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 посещал. Наступил момент, когда учитель покаялся в своих притеснениях этого мальчика и постарался принять его по-отцовски в свое сердце и начал прилагать старания по отношению к воспитанию этого мальчика. Из этого мальчика по конечному результату вышел Дуайт Муди. Вырос Дуайт Муди. Это великий проповедник Евангелия, но был момент, когда его просто хотели вытеснить из воскресной школы. Вот таким образом, братья, бывает, что человек рядом, но не замечая его, или где-то, скажем, притесняя его, или оказав какую-то небрежность в отношении этого человека, можно потерять не только брата, можно потерять и работника. И я знаю много таких примеров, когда человека, о котором никто никогда не думал, что он будет служителем, его пригрели, обогрели, оказали внимание, вот где-то с собой взяли, и смотришь, этот человек сформировался, а сегодня он работает на миссионерской точке, является пресвитером церкви и работает очень успешно. И только за первый год его служения 7 человек приняли водное крещение. Вот таким вот образом бывает. Но был момент, когда этот человек просто мог потеряться. Вот так вот делает Господь. Поэтому в плане подготовки служителей мы должны, конечно же, вот прилагать к этому старания. Послание к Тимофею апостол Павел пишет: «Постарайся прийти ко мне скоро, потому что время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне до зимы». Братья, это одно из последних посланий, которое написал апостол Павел. Это послание считается, вот, простите, вот эти слова, приглашение Тимофея к себе, это считается, что как передача эстафеты, как бы преемничество, то есть служение апостола Павла примет Тимофей, который не имел семьи и когда-то еще совсем молодым юношей отправился вместе с Павлом по его призыву, когда он позвал его, дойдя до Дерби и Листры. Вот таким вот образом росли служители, таким образом и сегодня растут служители. Братья, какие критерии подбора сотрудников? Я на несколько принципов хочу обратить наше внимание. Иофор своему зятю Моисею сказал так, чтобы он нашел людей, которые будут работать вместе с ним. И там несколько принципов отмечается. Там отмечается и способность человека, там отмечается страх, правдивость, ненависть к корости и так дальше. Конечно, братья, когда мы избираем служителей, мы на все эти принципы обращаем внимание. Но тогда, когда совершается подготовка работника, вот еще на начальном этапе, возможно, этот человек не имеет еще той способности, возможно, у него где-то еще бывает опрометчивость или поспешность, или где-то ошибки бывают, иногда греховные, и кто, как не мы, должны поправить человека, помочь ему исправить свою жизнь, исправить свои пути, и смотришь, и из человека вырос работник. Ну что, братья, время мое подходит к концу. Вот. Я о практических сторонах избрания служителей не буду говорить, об этом Андрей Исакович говорил. Я только хотел вот отметить больше духовную сторону, чтобы мы искали людей, и чтобы через наше служение могли бы вырастать еще многие работники, труженики, виноградники Иисуса Христа. Может быть, есть какие вопросы? Мы уже потом около 6 часов и помолимся. Нету вопросов. Ну что, братья, тогда давайте помолимся о том, чтобы Господь выслал делателей на свою жатву, и о том, чтобы то, что от нас требуется в плане подготовки работников, чтобы мы тоже имели способность видеть и прилагали усилия, и чтобы Бог эти усилия благословлял Духом Святым. Аминь. Помолимся.